Мы приветствуем в нашей студии наших первых гостей. Это Елена Кузьменко, Центр дистанционного образования «Джерело», директор этого центра, и преподаватель информатики Елизавета Боровцова. И что интересно, когда мы познакомились и начали переписываться и готовиться к эфиру, Елена Кузьменко, директор этого центра, представила и себя, и свою коллегу как не просто преподавателей, а преподавателей-реформаторов. Но об этом попозже, а давайте сначала поговорим о центре дистанционного образования «Джерело». Что это за центр, кого вы обучаете, и дети, взрослые, и как вообще происходит этот процесс обучения?
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Благодарю вас, Наталья. Центр дистанционного образования «Джерело» — это сугубо специализированная, государством лицензированная школа, которая преподает исключительно по дистанционной форме. Что это значит? Это значит, что для обучения ребенку необходимы только компьютер и доступ к интернету. Все остальные обстоятельства не важны. Мы разработали и уже модернизировали учебный сайт. И на этом сайте выложены все уроки, все формы контроля. Мы дополняем офлайн-онлайном, то есть наши дети могут на протяжении каждой недели в онлайне пообщаться с каждым педагогом по каждому предмету. Мало того, мы предоставляем возможность деткам усилить предметы, подготовиться к ЗНО. Я знаю, например, сейчас колоссальная проблема для патриотичных детей и семей, которые по многим объективным причинам не могут выехать с территории оккупированных Донбасса, и в том числе Крыма. Для них колоссальная проблема – это подготовка к ЗНО по украинскому языку и истории Украины. Мне об этом звонят и пишут из зоны АТО постоянно родители. Я знаю эти проблемы, поскольку я каждый день с ними общаюсь. Например, у нас детки, которые не могут по этим причинам выехать, они могут абсолютно спокойно подготовиться, комфортно, компетентно и знать украинский язык и быть готовыми сдавать ЗНО и поступать в украинские вузы, возвращаться и, так сказать, работать на благо нашей страны.
Елена, вот я заходил на ваш сайт, и я вижу, что есть две формы обучения. Как минимум две основные. Это стандарт и экстерн. Но расскажите о этих двух формах и возвращаясь к тому, что вы только что сказали. Правильно ли я понял? То есть можно только, например, обратиться за изучением украинского языка и истории Украины, не обязательно подписываться на весь стандарт или на экстерн.
Совершенно верно. Благодарю вас, Сережа, за вопрос. Мы предоставляем разные возможности деткам получить качественное образование по мировым цивилизационным, так сказать, требованиям. Стандарт — это форма, которая предусматривает, что ребенок поурочно проходит учебный материал, каждый урок — форма контроля и так далее. Экстернат — это форма, которая позволяет ребенку пройти ускоренно класс 1, либо курсы двух классов очень ускоренно, но при этом получить доступ качественный к учебному материалу, к общению с учителями и действительно подготовиться.
А ускоренно — это означает один класс не за учебный год, а за несколько месяцев.
Да, совершенно верно. Поэтому, например, деток, которые у нас физически находятся и проживают на оккупированных территориях, мы оформляем их на дистанционный экстернат. Почему? Потому что эти дети вынуждены ходить в оккупантские школы, обязаны. Если какая-то семья выпадает из этого поля зрения, тогда им угрожает, можно сказать, некоторая опасность, поверьте. Поэтому они для галочки, можно так сказать, ходят стационарно в эти школы на территории Донбасса, а в нашей школе дистанционно они получают действительно украинское образование, готовятся к ЗНО, они могут взять весь курс экстерната, подтянуть классы, они могут взять отдельные курсы ради того, чтобы подготовиться к ЗНО, либо повысить свои знания в том или ином предмете. Поэтому мы диверсифицируем. Мы даем возможность семье выбрать форму, которая ей необходима и в которой она нуждается.
А есть примеры успешные, что получились у вас и поступили в университет в Украине?
Да, я вам скажу, что один наш выпускник поступил на бюджет Национальный университет Шевченко программирования. Ого. Второй наш ученик поступил в Харьковский национальный университет на бюджет медицина. Мало того, его мама ей так понравилась форма обучения, что мама его, преподаватель химии, ушла со стационарной школы, и она преподает в нашей школе химию. То есть она была в восторге. Девочка у нас из АТО окончила 9 классов, и она поступила в медучилище. Мама очень довольна. Сейчас мы оформляем братика младшего из зоны АТО. Там многодетная семья. Крымские детки у нас великолепно поступили по украинским вузам с оккупированного Крыма. У нас есть прецеденты детей-переселенцев, очень важно. У нас же, мы видим, что многие семьи, а вы уж и простите, семьи, скажем, средний класс, которые могли бы здесь много сделать для страны, создать рабочие места, развивать какие-то сферы, эти семьи выезжают с детьми. И мы это видим. Что мы делаем в данном случае? В данном случае мы предоставляем возможность и этим детям удаленно продолжить украинское образование и не быть в отрыве от родины.
Елена, говоря о возможностях, есть ли какое-то ограничение по количеству слушателей?
Нет.
Или же возможности безграничны, и вы можете... Сколько на данный момент детей из оккупированных территорий Донбасса и Крыма обучаются в вашей школе?
На сегодняшний момент из оккупированных территорий у нас обучается около 30 детей. Но у нас есть большой запрос на то, чтобы получить образование в нашей школе. Есть много запрос 1 сентября и так далее. Понимаете, очень часто семьи в оккупированном Донбассе, они имеют большие проблемы, которые не стыковки с законодательной базой. Вот, например, для того, чтобы оформить ребенка на экстернат, то по законодательству необходимо, чтобы ребенок подтвердил по документам, сколько классов по украинской программе он окончил. То есть я, как директор, запрашиваю личное дело. Родители с оккупированного Донбасса говорят о том, что они не могут даже на сканкопию взять личное дело, потому что реально боятся за себя и ребенка. То есть они не выдают эту информацию о том, что их дети параллельно учатся в украинской школе, понимаете?
А да? Личное дело, оно в школе...
Оно осталось в оккупированных территориях.
Я думаю, да. Что там очень проблематично получить эти документы. У нас в эфире была история такая, звучала от дончанки, которая очень долго все-таки оставалась на оккупированной территории в силу разных причин. Она работает в детском садике, работала в Донецке, но когда пришли представители оккупационной власти и сказали воспитателям и администрации этого детского учреждения, что вся информация о количестве детей в группе, об учебных программах методических, об этих утренниках, сценариях и прочем, является государственной тайной, и за ее разглашение будет подвал и все вытекающие последствия. Вот это услышав, она уже не выдержала и все-таки нашла в себе силы уехать из оккупированной территории. Поэтому я думаю, что это просто невозможно. Какое ваше предложение в связи с этим?
Я думаю, что достаточно давно можно было сделать единый реестр всех детей, которые учились, обучались в украинской школе еще на тот момент по законодательству Украины, сделать открытый реестр, чтобы, например, я оформляю ребенка из АТО, и у мамы с папой не было проблем, я не нервничала, я захожу в реестр, я делаю отметку об этом, подтверждаю документами, что он зачислен, и все. И тогда не надо ребенку ходить, родителям нервничать, стрессироваться и так далее. Конкретное предложение.
Хотим сейчас включить в наш разговор преподавателя информатики Елизавету Боровцову, но прежде хочу уточнить у вас, Елена. Вы сказали о преподавательнице, учительнице химии. Ее ребенок поступил в украинский вуз, и она теперь преподает у вас. Она, да. Находясь физически на оккупированных территориях, работает учителем, или она переехала?
Нет,
на...
Нет, она не имеет отношения к оккупированным территориям, ведь на дистанционное образование заходят и просто дети, которые просто невозможно им обучаться в традиционной школе, поверьте. У меня есть дети, которые за 6 классов меняют 6 школ. И результата никакого, только отбивают ребенку мотивацию, саморазвитию и так далее. Потому что дистанционное образование, в данном случае учитель, он одновременно тьютор. Мы обеспечим реально...
Тьютор, давайте расскажем нашим слушателям,
да.
Что это.
Тьютор — это как бы посредник, это как проводник для ребенка.
Я понимаю, да. Но она живет фактически постоянно на оккупированных территориях.
Нет, в данном случае она живет на территории Украины.
Но теоретически она могла бы даже из оккупированных территорий,
конечно,
обучать детей.
Конечно, однозначно. У нас есть одна преподаватель, учительницы, которая имеет желание с оккупированной территории вести факультатив по подготовке ЗНО по украинской мове. Потому что до оккупации она входила в тройку по показателям лучших результатов по украинской мове ЗНО.
Очевидно, что сейчас не очень востребованы там специалисты по украинскому языку, но преподаватели информатики, я думаю, востребованы везде. Елизавета, расскажите о том, как вы преподаете, в чем вы находите для себя формы, какие формы вы находите, чтобы преподавать.
Добрый вечер, Сергей, спасибо за вопрос. В первую очередь, обучение информатике происходит, естественно, онлайн. Я максимально стараюсь подбирать темы и предметы, соответствующие МОНу, но все программы я ищу максимально, чтобы они находились онлайн, чтобы дети могли, находясь в любой операционной системе, подбирать себе варианты и с ними работать, потому что, к сожалению, министерская программа настолько узкая, что мы...
По информатике,
да. Что мы вынуждены работать исключительно на Windows, а половина наших детей работает на абсолютно другой операционной системе. Это
какой?
Является... Ну, у кого-то Macintosh, у кого-то Linux. И это тоже является небольшой, но проблемкой. Потому что разные варианты, разные нюансы возникают.
В чем состоит ваш реформаторский подход? Вот как сказала нам ваша руководитель Елена Кузьменко, руководитель Центра дистанционного образования «Джерело», вот презентуя вас мне, сказала, что вы реформатор. В чем реформаторство?
Я максимально стараюсь детям объяснить, что информатика — это не для галочки. Это тот предмет, которым им пригодится и понадобится на протяжении всей жизни. Потому что где бы они ни работали, чем бы они ни занимались в будущем, информатика все равно присутствует в их жизни. Потому что без компьютера мы сейчас ничего сделать не можем.
Знаете, тоже был один гость в нашей студии, не вспомню сейчас его имя, кажется, это о футурологии мы говорили, о будущем, о науке о будущем. И он говорил такое, что уже через 5 лет человек, который не сможет написать хотя бы элементарный код программирования, он просто выпадет из рынка труда и вообще из мейнстрима жизненного. Так что, да, наверное, мне стоит тоже записаться на курс информатики, потому что, когда я училась, компьютеры только появлялись. Слабая в этом вопросе. Взрослых обучаете или только детей?
И взрослых тоже.
Елена Кузьменко тоже кивает головой. Какой спрос на дистанционное образование, на те курсы, которые предоставляет Центр «Джерело», у взрослых людей?
Ну, как пример, я могу сказать, что у нас есть ученица 51 года, как пример, и у нас есть ученица 31 год. Так сложились обстоятельства. Это женщина с оккупированной территории. Все ее 6 братьев и сестер находятся на оккупированной территории. Она выехала просто, чтобы помогать своей семье. Так сложились обстоятельства, что она в свое время не могла окончить школу. А сейчас она оканчивает школу, у нас 11 класс, отличница, и она реализует свою мечту. Она будет поступать в ВУЗ на лингвистику романо-германскую группу, потому что она в совершенстве владеет в своем возрасте уже венгерским сложным и английским языком. Это просто примеры. Нет ограничений ни в возрасте, ни места пребывания, так сказать, территориального.
А скажите, а ведь у вас есть курс украинского языка, наверняка, да? А на него есть какой-то, на этот курс, особенный спрос? Особенно вот в свете возможного быстрого принятия языка, нового закона об украинском языке, об этом мы вчера с Сергеем Стукановым и нашим гостем Тарасом Шамайдой говорили. Я думаю, что возможен такой повышенный спрос. Потому что вот Тарас Шамайда не рассказал нам о таком интересном пункте в этом законе, что будут языковые инспекторы. Вот как, кстати, в странах Прибалтики. Инспекторы приходят в самые разные места и говорят на литовском или на латышском языке. И если люди не отвечают адекватно, тогда они запрашивают сертификат об экзамене на знание государственного языка. И если этого сертификата нет, или он какой-то липовый оказывается, то потом, согласно действующим законам при прибалтийских странах, есть некоторые санкции. Но нас это не близкое, возможно, будущее, но тем не менее, есть вот особенный спрос на украинский язык?
На украинский язык особенный спрос есть у переселенцев. Это семьи, которые переселяются в другие страны и континенты, которые хотят поддерживать культурную связь, образовательную связь, и не прерывать обучение языка на 5-м классе, 7-м классе и так далее.
Вы сейчас говорите о переселенцах с территории Донбасса,
да,
или из Украины в целом?
Это из территории Донбасса, из Крыма. Я вижу, что часть, где-то 50% по, скажем, людям, с которыми нам уже пришлось осталось работать, половина из них выезжает за границу существенно, а вторая часть приезжает в регионы Украины. Но как те переселенцы, так скажем, и переселенцы, и другая группа людей. Я хочу вам сказать, что сейчас, согласно требованиям законодательства Министерства образования, школа только исключительно контент на украинском, выкладание в суд украинскую мову, даже общение требуется только на украинском языке. Но вы знаете, какой интересный момент я наблюдаю как практик? Я вижу запрос на изучение предметов на русском языке. И это особенно юго-восточный регион, потому что ментальные установки работают, мы все это прекрасно понимаем, и детям, и родителям очень сложно, знаете, так резко перейти порой в украинский контент языка.
Запрос что... есть, а вы запрос отвечаете есть. На этот запрос? Или...
Мы объясняем, что мы в рамках законодательства, мы это объясняем, что если вам что-то непонятно на украинском языке, то учитель адекватный, он и на русском объяснит на онлайн-консультации, ведь главное понимание, осознание предмета, да, получение знаний.
На самом деле, мне представляется, что это действительно очень важно, чтобы ребенок даже из оккупированных территорий имел возможность получать информацию на украинском языке, поскольку если смогут и захотят поступать в высшие учебные заведения Украины, то учебный процесс там ведется на украинском языке, и нужно, чем раньше, тем чем он овладеет украинским языком, тем будет лучше. Елена, я хотел еще коснуться финансового аспекта, потому что мы знаем, что на оккупированных территориях жизнь непроста, многие люди в бедственном находятся экономическом положении. Стандарт у вас стоит 18 тысяч гривен, программа «Стандарт» в год, программа «Экстерна» 12 тысяч гривен в год. Но на сайте у вас появляется информация о том, что как раз дети из оккупированных территорий, из зоны АТО могут получать скидки. Каковы это скидки?
Я скажу вам, что мы от государства не получаем никакой поддержки. Мы полностью на самоокупаемости, как энтузиасты, реформаторы практики, только платим налоги еще государству. Но, несмотря на тяжелейшую финансовую ситуацию, поверьте, мы детей войны бесплатно учим. Бесплатно. Я могу на почте вам подтвердить. Я не могу называть их фамилии ради их безопасности.
Дети войны, есть ли такой юридический статус? Или это на
уже наш
момент...
внутренний сленг. Это дети, которые находятся действительно в эпицентрах боевых действий. Вы помните Докучаевская дуга? Была на Медне. Вот у нас есть ребенок, который в Докучаевске обучается иногда в подвале. Хорошо, что доступ к интернету есть, там местные им сделали доступ к компьютер, и он учится, он отличник, он такой великолепный, умный парень, с ним дружат детки с территории Украины не оккупированной, и они его поддержат, коммуницируют, они уже сдружились, мы психологически этих детей поддержим, и мы предоставляем колоссальные скидки 50% и выше, а то Крым каждому.
То есть
каждому.
Это решает начальство вашей школы, какой-то совет, наверное, то есть можно обращаться?
Конечно.
Я полагаю, условно говоря, что я ребенок войны, я прошу у вас соответствующие скидки, и вы можете это предоставить,
конечно,
независимо
конечно.
От каких-то
независимо.
Юридических аспектов.
Мало
да?
того, мы же и другие обстоятельства учитываем. Вот у меня есть семья в АТО, 12 детей. Вы понимаете, то есть мы там вообще бесплатно, либо символически. То есть вот как есть, так вам и говорю. Мы хотим хоть что-то от себя доброе сделать, просто вот группа нас, энтузиастов для людей. Я думаю, что пусть маленькая, мы поддержим 10 человек на этой дуге, они получат образование, это будет наш реальный, но вклад практический, а не просто мы поговорим красиво на эту тему.
Елизавета, вы тоже из Донецка, вы заканчивали Донецкий университет. Есть ли у вас ученики из оккупированных территорий Донбасса?
Ну, как в школе есть, а индивидуально я...
Как часто вам приходится непосредственно с ними общаться? Я имею в виду непосредственно давать онлайн-уроки или собеседования.
Или как тьютор. Правильно я сказала, да, тьютор?
Да, абсолютно верно. Каждый день я списываюсь с детьми, отвечаю на их вопросы. Онлайн-консультации раз в неделю, 2 часа. Я на них присутствую, дети подключаются, когда им это необходимо. Но на все вопросы детей я всегда отвечаю.
Не наблюдаете ли вы у детей из неподконтрольных территорий особую тягу, может быть, особую мотивацию для того, чтобы обучаться и не отставать от детей, которые живут на свободных территориях?
Вы знаете, у всех наших детей есть мотивация учиться, и наша школа им помогает самим самомотивации учиться в первую очередь, потому что сложность дистанционной школы в том, что дети должны сами рассчитать время, которое им нужно потратить, чтобы получить определенные знания.
Это так... растут такие какие-то суперсовершенные люди, по-моему.
Дисциплинированные, главное.
Мне кажется, этого, да, этого не хватает в целом людям, особенно, которые учились еще в советской школе, ну и формировались. Но,
с другой стороны, я думаю, мы все, да, мы все к этому идем. На данный момент пользуются преимущественно дистанционным обучением люди, которые в той или иной степени не могут посещать обычную школу, да, но, скорее всего...
Или не хотят.
Или не хотят. Но, скорее всего, как человечество, мы идем к подобным формам обучения. Я не буду ходить и каждый день 8 часов тратить, сидя где-то за партой, если я могу за 4 часа у лучших преподавателей, а не тех, которые на моем районе, да, получить свое обучение. Поэтому такие школы, как Центр дистанционного образования «Джерело», наверное, это уже будущее, которое уже наступило.
А скажите, а присоединиться к учебному процессу не с 1 сентября, а вот сейчас кто-нибудь послушает? Я, например, захочу присоединиться к курсу информатики. Ну, с первый класс, например. Да? Это возможно?
Конечно, это возможно. Перейти, сменить место обучения и записаться в школу вы можете в любое время. Поэтому мы, как говорится, здесь абсолютно спокойны. Наша задача — это прежде всего поддержать, адаптация. У нас выложены все инструктивные материалы, но мы еще помимо обязательной части стандарта, мы от себя диверсифицируем направление знаний. То есть я ввожу факультативно польский, немецкий, испанский, французский. Летом к нам приезжает на наше запрошение директор Центра дистанционного образования США, который в восторге. Дело все в том, что в Америке сейчас дистанционное образование занимает 51% сегмента. В цивилизованных странах...
Подождите, давайте я тут объясню. 51% сегмента...
Сегмент от всего образования.
От всего образования.
По сравнению с очным стационарным. В Европе, например, в маленькой Латвии...
Мы так с Сергеем переглянулись.
Да, маленькой Латвии на 2 миллиона жителей где-то 100 дистанционных школ.
А у нас?
А у нас «Джерело». Елена, а сколько преподавателей в вашем педагогическом коллективе?
У нас 22 педагога, но у нас еще очень сильная IT-команда, потому что дистанционная школа, она состоит с нескольких составляющих. Непосредственно учебный материал, здесь педагог царствует, да, а вторая часть — это технологическая составляющая, потому что просто учитель традиционной школы, он не может вот на раз-два, знаете, зайти и стать учителем дистанционной школы, потому что учитель должен великолепно знать самые новейшие информационно-коммуникативные технологии, он контентирует самостоятельно, выкладывает учебный материал на сайт. И еще очень важный момент этичности, то есть педагог-дистанционщик — это максимально этичный, позитивный куратор, наставник, он как бы поддерживает ученика, направляет его, и ребенок не ощущает стресса. Вот это очень важно. Не ощущает стресса.
Конечно, нет такого Соколенко или там Стуканов к доске. Да, вот сейчас я перед всем классом покажу, какой ты никчемный ученик. Да, такого нет, действительно.
Ну, вы знаете, Наталья, это такая проблема сейчас, потому что дети, которые переходят на дистанционную форму, они как раз уходят от этих проблем. Угу. Потому что либо психологическое насилие со стороны сверстников, либо со стороны учителей, хамство открытое, давайте называть вещи своими именами. А дети, они хотят быть личностями, индивидуальностями и не позволять этого. Поэтому дистанционка — это хорошая альтернатива. Мы не говорим о том, что все должны перейти с традиционных школ в дистанционные, но демократическое государство должно дать право выбора. Вы согласны со мной? Дать право выбора.
Согласна.
Да.
Но остается вопрос контроля знаний. В обычной школе как можно обойти этот контроль? С помощью шпаргалки. А вот дистанционное образование, когда получает ребенок, как вы боретесь с соблазном как-нибудь обойти учителя, экзаменатора, и какие бывают истории, расскажите. Елизавета Боровцова, преподаватель информатики.
А, вы знаете, Наталья, всегда видно, делает ученик сам или он списывает из интернета. Во-первых, есть антиплагиат, действительно. Во-вторых, максимально учителя нашей школы стараются подобрать творческие задания, которые необходимо творчески ребенку выполнить. А для этого нужно не только зайти в интернет и скопировать материал. Тут нужно уже подумать. И мы научили наших детей, уже немножко расшатали их рамки, в которые их загнала обычная школа. Они начинают креативить, они начинают думать, они начинают что-то необычное придумывать. Потому что на примере информатики я могу сказать, что дети, которые учатся в 5 классе, они гораздо креативнее и интереснее, чем дети, которые учатся в 10 классе, где гораздо интереснее программа.
Я в свое время тоже немного преподавал, и действительно всегда более ценится, когда ребенок сам поработал, пусть даже это не так досконально выходит, так как если бы он где-то скачал готовый материал, но зато видно, что работала его творческая натура. Ну и, наверное, хотим попросить вас обратиться к нашим слушателям из зоны АТО, чтобы они, может быть, и своих детей к вам направляли на обучение и воспитание.
Елена Кузьменко, руководитель Центра дистанционного образования «Джерело».
Дорогие сограждане, я хочу сказать вам, что мы очень думаем о вас, душа болит за вас, и мы очень стараемся, чтобы помочь вам. Не чувствуйте себя оторванными от Родины. Поверьте, что в Украине есть достаточно людей, думающих, заботящихся о вас и ваших детях. Поэтому в любой удобной форме, как вам безопасно, просто связывайтесь с нами, и мы вам, так же, как вам будет безопасно, мы вас и оформим, и поможем, и ваш ребенок будет иметь возможность поступать в вузы и продолжать свою жизнь. Благодарю.
Спасибо, Елена. Елена Кузьменко, директор Центра дистанционного образования «Джерело». Вот прямо, знаете, аж сердце забилось сильнее от ваших слов. Спасибо вам большое за те слова, которые вы сейчас произнесли к нашим гражданам, оказавшимся оторванными несколько от нормальной жизни. Но все рано или поздно будет хорошо благодаря и усилиям таких людей, как вы. Итак, мы благодарим руководителя Центра дистанционного образования «Джерело» Елена Кузьменко и преподавателя информатики из этого же центра Елизавету Боровцову.